Господу возлюбленные. Знаете, Бог так благ к нам. Сегодня такое обилие. Обилие слова, вразумления. И хочется, чтобы это не заканчивалось. Всегда последнему говорить труднее. Потому что многие мысли уже сказали. Особенно брат Марк взял и прочитал все места Писания мои. И вот думаешь, Господи, может, не надо было выходить, если он уже так это сказал, но я хочу зачитать Евангелие Матфея, 10 глава, 3 стиха мы прочитаем, это с 40 по 42 стих. Матфея, 10 глава, 40 по 42 стих. Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Аминь. Кто напоит одного из малых сих, хотя бы чашею холодной воды, не потеряет награды своей. Другое место Священного Писания в другом переводе говорит, будет иметь награду. Хотелось, чтобы мы подумали, почему Иисус привел этот пример. Ну, я буду говорить не чаша, а стакан холодной воды. Кто может подать стакан холодной воды и что для этого надо сделать? Надо ли для этого институт заканчивать? Может, надо библейскую школу закончить, чтобы подать стакан воды? Это же особая премудрость. Надо же налить воды вначале, как поднести. Кто может это сделать? Ребенок может подать стакан воды? А человек, который не имеет никакого образования, может быть, он, знаете, больной, он может подать стакан воды? Немощный. То есть стакан воды может подать любой, правда? Иисус не сказал, кто накормит. Мог бы сказать, вот если ты сделаешь хороший ужин, пригласишь, то тогда будет награда. А он говорит, если хотя бы. То есть самое малое, что ты можешь сделать, подать стакан холодной воды, ты уже имеешь награду. Мы часто задумываемся, чтобы такое особенное сделать, чтобы заметили, чтобы как-то Бога прославить. А Бог говорит, подай стакан нуждающемуся, стакан воды. То есть самое малое берет Иисус, самое малое, что ты можешь сделать во имя Господа. Это уже гарантия награды Божией в твоей жизни. Мы часто смотрим, кто как проповедует, кто как стоит, какие у него способности, кто как поет. И сидим и думаем, ну я ж не такой, я не могу. Ну вот что бы я мог, я ничего не могу. Нам хочется вот как-то блеснуть для того, чтобы прославить Господа и заработать награду. А Бог говорит, нет, стакан воды. Вот самое малое, что ты можешь сделать? Часто люди годами, вся жизнь уходит в том, они молятся, Господи, каково мое служение. Слышали про таких, да? Я знаю, люди подходили, говорят, я уже 20 лет молюсь о том, каково мое служение. Я думаю, бедный ты человек, 20 лет ты ничего не делаешь, только молишься, каково твое служение. Сегодня собирали пожертвования на семью, которая служит в реп-центре. Возлюбленные, интересно, а они вот о чем молились? Или просто пошли и начали служить этим обездоленным людям? Вот тем, что могут. Создать какой-то уют, накормить. Это был их стакан воды, который они подали. Доброе слово сегодня брат говорил о любви, возлюбленные. И о тех, которые безотказные, в любое время, когда позвонишь, Человек не говорит, ой, слушай, я не выспался. Он побежит, он начнет что-то делать. Почему? Он любит, он понимает, что он это делает как для Господа. Это его стакан воды. Иисус говорит, если ты напоишь одного из малых хотя бы стаканом воды, он говорит, ну, стакан воды еще что-нибудь сделай, вот больше. То есть Иисус этими словами просто хотел кое-что сказать, возлюбленные. Что то малое, что ты можешь сделать, ты сделаешь, Богом это принято как служение. Может быть, ты провел какое-то время, просто выслушивая кого-то, человек выговорился тебе, ему стало легче, и ты сказал одно маленькое слово, я люблю тебя. Я делился с братьями, к нам приезжал брат, который, будучи пастором, когда-то был взорван в церкви в Таджикистане. И он поделился очень интересным свидетельством. Говорит, вот после того, когда произошел этот взрыв, я стал очень известным человеком. То есть, говорит, это как моя визитная карточка стала. Потому что стали приглашать много куда, я стал много служить. Все со мной хотят помолиться, потому что они вот как-то верят, что Бог что-то должен сделать. Потому что, будучи взорванным, он попал в больницу, 45% ожога. Кожи, можете представить, глаза, все, вот, весь перед у него был обожжен, то есть кожа сошла, он претерпел огромные муки, и там в больнице он умер. Он говорит, для них я умер, а в это время я попадаю туда, я имею общение с Господом. И, конечно, теперь каждый хочет пожать мне руку, прикоснуться ко мне, я же с самим Господом лично беседовал. И говорит, было такое состояние, когда я приехал в одну церковь, там у себя в стране, свидетельствовал, и люди, говорит, меня таскали, куда только можно таскать. Я, говорит, настолько устал, я злился, что люди не могут понять, я человек, я ж не ангел. Ну да, я беседовал с Господом, и что, но я сейчас на земле. И он рассказывает о своем таком, знаете, внутреннем состоянии, говорит, я устал от людей. И тут этот пастор меня берет, к которому я приехал, и тянет еще куда-то. В то время в их стране шла война. И говорит, вот мы идем через мост, я ропщу, я говорю, да как ты меня достал? И такими, знаете, откровенными словами он, вроде бы кажется, и неверующий. Но при этом Бог с ним беседовал, понимаете, и куда денешься от этого? И говорит, идем через мост, и он тянет слово на какое-то молитвенное общение. А мне уже никуда не хочется. Мне хочется спать, я устал, мне хочется есть. И он, я бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, а он меня тянет. Идем через мост, девушка стоит. И он вдруг оборачивается и идет к этой девушке. И говорит, у меня сейчас, говорит, сейчас начнут проповедовать. И так у меня возмущение такое внутри. А он подходит и говорит, девушка, Господь вас любит. И развернулся и пошел. А я, у меня снова возмущение вот это. Проходит 10 лет. И он говорит, я нахожусь в Афганистане, служу там. И вдруг ко мне подходит девушка и начинает кричать при всех, это муж Божий, он спас меня когда-то. А я, говорит, ничего не помню. И она начинает ему как бы рассказывать вот эту всю историю. Он говорит, а я стою, мне так стыдно. Потому что история не такая была. Вот это муж Божий, он сказал когда-то мне слово, Бог меня спас, меня изнасиловали в той стране солдаты и не один раз, и мне не хотелось жить. Я стояла на краю моста, чтобы сброситься вниз, а он подошел, рассказал о любви Божией, и вот я теперь служу, это муж Божий. Он говорит, а я стою, мне так стыдно, потому что все было не так. Я говорю, девушка, все не так было. Я был раздражен, да мне не хотелось, я бы и сам тебя толкнул, если что там, ну, в таком состоянии. Она говорит, а мне все равно, Бог через тебя меня спас. И он говорит, так я, это не я была, она не помнит того пастора, она меня вот как-то вот залицезрела, и, хотя я был, вот представьте, он был в таком состоянии, что, ну, мы бы сказали, неверующий. А Бог использовал вот эту пару служителей, просто вот служитель повернулся, вот его что-то там коснулось, девушка, Бог тебя любит, и пошли дальше. Не проповедовали ей ничего. И она стала сильным служителем, который сегодня служит в Афганистане. Бог через нее очень много людей приводит к себе. И он говорит, зачем я это говорю? То есть самое малое, что мы можем сделать, оно может спасти человека. Во втором послании к Коринфянам написано, не надобно, чтобы ты делал сверх сил, делай из того, что у тебя есть. Я немножко перефразирую. То есть давай не из того, что ты хочешь дать, а из того, что у тебя есть сегодня. Потому что не надобно, чтобы тебе была тяжесть, а кому-то облегчение. Бог, знаете, когда приходит, Он всегда спрашивает, что у тебя есть. Однажды вот так вот пришел пророк к одному человеку, она говорит, у меня ничего нету. Ну вот представьте, когда тебе человек говорит, ну, с белорусами это по-другому, когда белорусы говорят, что ничего нету, это не значит, что ничего нету. Если белорус говорит, что у меня нету денег, это значит, у него нету белорусских денег. И потому часто спрашивают, у тебя совсем нету денег? Если уже, знаете, такая поговорка есть у нас в стране, если белорусы пошли сдавать доллары, значит, у них нету денег. Понимаете, да? И вот когда пророк приходит, и женщина говорит, у меня ничего нету. Послушайте, что говорит пророк. Бог через него. А что у тебя есть? То есть, понимаете, да, когда человек говорит, у меня ничего нет, это значит, у него что-то все-таки есть. Он говорит, ну ничего нету. То есть, наше понимание, я не могу. Это не значит, что мы действительно не можем. И Бог говорит, а что можешь? Ну как же, я ничего не могу. Не-не-не-не, а что можешь? Стакан воды, аллилуйя. То есть всегда что-то есть, хотя бы стакан воды. Ну хорошо, у тебя нету, иди стакан воды набери, дай. Сделай что-то, как-то послужи. Знаете, когда апостол Павел писал вот эту вещь, что не надо, чтобы ты давал из того, что ты хочешь дать, дай из того, что ты есть. Он говорил о финансах. То есть очень часто мы говорим так, вот если бы я сделаю бизнес, у меня будет много финансов, я тогда так послужу тебе, Господи. Я много таких братьев встречал. Я помню, когда в молодости мы служили с братьями, вот в одном мысль была, мы много ездили, евангелизировали, практически все время посвящали, кроме рабочего времени. И он говорит, вот я поеду в Америку, я начну работать, я буду вам высылать деньги на евангелизацию, чтобы вы так трудились. Ну и мы же такие верчивые были. Он уехал в Америку, мы молились и все до сих пор ждем. Когда же на евангелизацию он будет выделять деньги. Он приехал один раз. И вы знаете, я даже не имел возможности к нему подступиться. Он приехал в такой шляпе ковбойской, в таких сапогах в церковь. Я думаю, что за американец? А мне потом говорят, кто это? Я говорю, да ну, не может быть. Мне надо подойти и спросить, ну как там, ты уже заработал, сколько хотел для того, чтобы на евангелизацию помочь? Оказывается, он там и не думает ни о какой евангелизации. У него уже свое ранчо есть там, он там живет, там у него и церковь на ранчо, ну его церковь, которую он сам посещает и больше никто. И вот он приехал в Беларусь показать, чего он достиг. А мы такие глупые, знаете, которые не ждали, вот, что мы заработаем деньги. Мы по-прежнему трудимся и на евангелизации, и на миссии, и не смотрим, есть у нас деньги, нет у нас денег. То, о чем говорил сегодня брат. То есть у нас есть Господь. Если бы я для себя трудился, для евангелизации, ну, наверное, надо было бы как-то что-то. Но когда ты для Него трудишься, возлюбленный, Он все и дает, Он и посылает. Вы знаете, да, действительно, сегодня не так много людей, которые водимы Духом Божьим. Это надо получить, это надо быть в близости с Ним, чтобы получить реально, куда ты должен ехать. Вы знаете, когда тебя никуда не приглашают, то очень просто молиться, ну, куда поехать, где бы послужить. А когда тебя много куда приглашают, знаете, о чем надо молиться? Господи, куда я не должен ехать? Ну, когда много, понимаете, ты что, можешь везде быть? И должно быть один-два места, куда ты действительно должен поехать, и Бог тебя хочет там использовать. Вот это намного труднее. Знаете, у каждого свои трудности и свои проблемы. Но Господь постоянно говорит, что ты можешь сделать? Можешь напоить чашей холодной воды? Сделай это, и будет награда. Не мечтай о чем-то большом, при этом ничего не делая. Вообще мечтать надо, возлюбленные. Мечтать надо. Мечтать надо, чтобы Бог тебя больше использовал. Но знаете, есть мечтания разные. Есть тот, кто трудится, мечтает о большем. А есть тот, кто сидит и только мечтает. Вот как он завоюет континенты, как он завоюет народы. И такие, когда-то один служитель проповедовал, говорит, дух мечтательности. То есть человек настолько убивается своими мечтами, вот он сидит и евангелизирует все народы. Но при этом ничего к этому не делает. Так вы знаете, эти мечтатели, они еще ходят и рассказывают об этом, как будто это свершившийся факт. А Господь говорит, я принимаю служение не из того, о чем ты мечтаешь, а из того, что у тебя есть и ты можешь сделать. Не так, как вот если бы было, я бы сделал. Бог научил меня одной вещи интересной. Знаете, приходят какие-то финансы, и ты думаешь, вау, вот надо то сделать, то сделать, то сделать, и они уходят. И потом приходит время, когда надо пожертвовать, и ты думаешь, а почему ты не пожертвовал, когда было? То есть ты все мечтаешь, да? А вот оно пришло, пожертвуй, выдели, отдели для этого. Время досталось, допустим, для того, чтобы пообщаться с человеком. Сделай это, послужи ему, как ты можешь. Чтобы потом ты не жалел. Лучше жалеть о том, что ты сделал, чем о том, чего ты не сделал. Вы здесь понимаете, о чем я говорю? Бывали моменты, когда приходит пророческое слово, а ты сидишь и размышляешь, ну это как-то неудобно будет сказать, а что обо мне подумают люди, и вдруг кто-то другой встает и говорит это слово. И знаете, и все внимание к нему, и вот как-то вокруг него, а ты сидишь и думаешь, ну что, трудно было сказать, что ли? Вот что сидел и размышлял? Бог сам другого поднял. То есть ты о имидже своем думаешь, или думаешь о том, как послужить? Хорошее слово, которое брат говорил, знаете, очень глубокое, в том плане, что иногда мы боимся сказать истину, потому что, ну, плохо посмотрят на нас, не поймут, будут ругаться. Но при этом кто-то другой эту истину сказал, и Бог его прославил в хорошем плане. А ты сидишь и думаешь, ну надо же, и жалеешь потом. Чего ж я не сказал? Ну, хоть бы уже и поругались на меня. Да я бы сказал и послужил бы людям. Я взял за принцип, если Бог что-то говорит, даже если это неудобно, делай, говори. Бог потом разберется. И не важно, как отреагируют. Вы знаете, если перед нами всегда будет стоять пример Иисуса Христа, ты будешь нормально служить. В Библии написано, Иисуса гнали. Аминь. И вас гнать будут. И знаете, когда приходят какие-то неприятности, гонения, чаще всего со стороны христиан, из-за того слова, из-за того служения, которое ты несешь, и знаете, вот чувствуешь, как оно сжимается. Я всегда говорю, я не больше моего Господа и Учителя. Его гнали, и меня гнать будут. Но знаете, если тебя гонят действительно за слово, за истину, это одно. Тогда Бог тебя почитает. Но если тебя гонят за глупость, это другое. Есть такие, в кавычках, евангелисты у нас по автобусам часто ходят, достают людей. И знаете, когда ты слышишь, что вошел такой евангелист, ты думаешь, хоть бы он тебя не узнал. Чтобы не знали, что ты его знаешь. Они реально пугают, и они, люди их выбрасывают из автобуса. Я много раз слышал, когда в разных церквях они свидетельствовали, я пострадал за имя Христа. А ты сидишь и думаешь, да за какое имя Христа? Ты опозорил Христа тем, что ты делал. То есть они считают, вот когда он издевается над людьми, запугивает, человек вообще не понимает, что он от него хочет. Ходит по автобусу человек и религиозным языком пытается свидетельствовать об Иисусе. И люди думают, или наркоман, или в психушке день открытых дверей. Ну, потому что сидишь и реально понимаешь, Боже, я бы не хотел вообще, чтобы знали, что я как-то с этим человеком. И потом реально люди не выдерживают, просто психика не выдерживает вот того, что он делает. Его выкидывают из автобуса. Потом служение ближайшее, смотришь, он там и говорит, я так проповедовал, пострадал за Христа, а великая награда мне на небе. Иногда хочется вот таких людей позакрывать, чтобы они, не дай Бог, не проповедовали. Но апостол Павел почему-то говорит, я рад и тем, кто притворно проповедует, они хоть проповедуют. А другие умные, грамотные, все знают, могут научить весь мир, сидят в церкви и только вякают на проповедника. Не так сказал, не то слово употребил, не то сделал, не свято. Знаете, однажды Бог один год просто дал очень сильное слово. В церкви звучит неприятно, но никуда не денешься. Помните, есть где Иисус говорит притчу о хозяине, который посадил дерево. И дерево, ожидая определенные плоды. Правда, если мы садим дерево, мы ожидаем какие плоды? А такие маленькие, да, как и вишенки, там, яблочки, что были, что их не найдешь. Или мы ожидаем яблоко. Правда, да? И он это сравнивает, берет как человека и Бога. То есть Бог насадил нас ожидать большие вкусные яблоки. Приходит осень, хозяин подходит к дереву, а дерево принесло плод, какое захотело само. И это были вот как вишенки, яблочки, еще и кислющие. Хозяин посмотрел и говорит, это не то дерево, которое я ожидал, не тот плод. И дальше написано, что сделаю? Обкопаю. То есть обкопать, это нам проповедуют церкви, это молитвы, нас обкапывают, окучивают. Но если снова, то есть дерево приносит тот плод, который оно хочет. Вот поймите, Бог от нас ожидает определенный плод. А мы приносим, все знают, Он служит, Он приносит плод, но это не тот плод, который хочет Бог. Бог каждого насадил для своего плода. Аминь или не аминь? То есть Бог от тебя хочет свой плод. Но ты говоришь, ну я же приношу какой-то плод. Вы знаете, листья на деревьях – это тоже плод. Ну, у меня же листики зелененькие, вот там маленькие ягодки есть. Я же что-то делаю, а Бог говорит, не-не-не, подожди. И помните второе, после того, когда обкапывание не помогает, обложу чем? А что такое навоз? Вот это очень страшное в церкви. Что такое навоз? Вот, всегда говорят, удобрение. Возлюбленные, вам будет неприятно, но чтобы это удобрение доналиться вам. Ну, удобрение же хорошее. Это не... То есть в Библии написано про пророков, которые пророчествовали не то, что Бог им сказал. Он говорит, я на ваши лица разбросаю что? Удобрение. Я очень удобрю вас, да? Что такое навоз? А чего вы боитесь? Удобрение все равно, да? Еще раз говорю, речь идет о Боге, и речь идет о человеке, как прообраз дерева. И когда он говорит, что приходит определенный момент, когда в твою жизнь придет удобрение. Как оно называется, это удобрение? Которое, смирение, да. Да, вот оно. Я понимаю, в церкви это страшное слово, оно сказать, святое место, а тут Бог говорит оно. А знаете, что это такое? Это когда Бог стучит в твою жизнь и говорит, обратись ко мне, ты не тот плод приносишь, да, ты служишь. Люди все тебя восхваляют и говорят, как хорошо ты служишь, а я хочу от тебя другого плода, большего плода. Сильнее плода, но ты меня не слышишь. Поэтому я стучу в твою жизнь. И в твою жизнь приходит, когда тебя облили помоями, удобрением. Понимаете, да? Бывало такое, когда помоями облили? Я говорю не физически, а кого-то, может, и физически. В некоторых странах идешь, а там из окна прямо вот это выливают. И можешь попасть под этот дождь удобрения. Ну ладно, я не буду говорить это слово удобрение, пускай будет удобрение. Но в жизнь приходит оно, когда тебя оболгали непонятно за что, когда начинают говорить то, чего ты не делал, злословить начинают, приходят неприятности, ты начинаешь скандалить в семье и так далее. Что это пришло в жизнь? Оно. Но зачем оно пришло? Что Богу надо, чтобы от тебя пахло нехорошо? или Бог что-то хочет от тебя. Он стучит, а ты не слышишь. А помните, что дальше приходит? Он говорит, срубают, и огонь приходит в нашу жизнь. А когда срубают, соки идут, питание идет или нет? Это состояние, когда ты понимаешь, и многие говорят, такое ощущение, как будто все, Бог меня не слышит, молитв нет. Понимаете, да? Это тоже, когда Бог, это уже крайний случай, когда Бог стучит. Мы говорим сегодня о стакане воды. Самое малое, что ты можешь сделать. И уже есть награда. Но вы знаете, оно идет по нарастающей. Сегодня стакан воды, а дальше Бог от тебя большего хочет. Аминь или не аминь? Или Бог удовлетворяется, вот, ну давай, вот, проводи свою жизнь, как только можешь. Если ты молитвенник, то ему уже недостаточно, возлюбленное, просто одной маленькой молитвы. Он уже хочет ночью тебя поднимать, он хочет ввести тебя в сильную молитву, в ходатайственную молитву. Если ты пророчествуешь, ему недостаточно, чтобы ты просто приходил на утреннюю молитву и пророчествовал. Он хочет, чтобы с пророческим словом ты пошел дальше. Ты пошел в этот мир. Вы знаете, Писание говорит и учит нас, что сегодня вся тварь совокупно стенает, ожидая чего? Откровение кого? Сынов Божиих. Не мирских откровений. Сегодня по телевизору сплошные откровения людей, которые не знают Бога. И они ведут этот мир. Представляете? А где же пророки Божии? Вы где? Где дети Божии? Сегодня этот мир нуждается в откровении Божьем, а не в откровении мирском. А мы друг другу будем пророчествовать, мы друг друга будем назидать. Как хорошо, аллилуйя, аминь. А потом не понимая, почему в нашу жизнь оно пришло. И подванивает у кого-то так смердит, что невозможно рядом стоять, духовно. Вы знаете, что духовно мы пахнем, кто знает об этом? В Писании написано, благоухание должны источать, какое приятное, что такое благоухание? Ну, когда оно благоухает, да? Каждый перед тем, как идти в собрание, попыскался оно. Ну, что, благоухало? Нет. А чем попыскались? Благоухание, чтобы было духами, правда, да? Но если жизнь человека начинает подванивать, знаете, бесы пахнут, удивительная вещь, вернее, не пахнут, а воняют. Он дух нечист, он нечистотой. А мы должны источать. Пророка, когда помазывали в пророке, там было несколько моментов, как узнавали пророка. Одежда, он имел специальный плащ, да? Что еще? Звуковое было, шел слуга и издавал какой-то звук. Но самое сильное, что было у пророка, знаете, что это было? Запах. Его помазывали специальным елеем, можно сказать, что это были духи того времени. Еще не слышно было, не видно было, а уже запах чувствовался. И люди знали, что это пророк, потому что от него исходило что? Благоухание приятное. Вспомните царицу Есфирь. Ее год что делали? Отмачивали, как огурцы. Чтобы не было иного запаха. И в чем отмачивали? В благовониях. Это прообразы возлюбленные, что от верующего должен исходить приятный запах. Духовно приятный запах, душевно приятный запах. Но если начинает подванивать, то надо верующему уже задумываться. Бог стучит в его жизнь. Бог хочет, чтобы ты оставил все время, оставил свои гаджеты, выключил телефоны. Ушел, может быть, на день, на несколько от всего, отказавшись, чтобы слушать, что скажет тебе Господь. Даже перед молитвой, возлюбленной, мы закрываем глаза, чтобы молиться, а теперь подумайте, я могу быть неправ, но подумайте, а что перед глазами? Перед глазами то, что у тебя было целую неделю, или то, что ты только что видел? А Бог-то хочет тебе другое показать. Надо хотя бы какое-то время помолчать, успокоиться, для того, чтобы ты наконец-то услышал и увидел, что Бог тебе хочет сказать. Аминь или не аминь? Вы понимаете что-то? Бог хочет увести нас в это состояние слышания Бога. И самое простое, что Он говорит, что ты можешь сделать, стакан воды. Не надо сверх меры, сверх сил, не надо напрягаться, возлюбленные. Взять в долги там или еще что-то, чтобы пожертвовать, чтобы помочь. Бог говорит, мне это не надо. Мне не надо, чтобы тебе было плохо. Вы знаете, что Писание говорит, что Бог дает нам семя, Бог дает нам финансы, когда мы просим. Аминь, нет? И Он дает не столько, сколько мы просим, а дает всегда больше. Знаете почему? Чтобы ты из этого мог уделять нуждающимся. Бог не хочет, чтобы его дети эгоистами были. Он не хочет, чтобы его дети удовлетворяли только свои потребности. Но он хочет, чтобы его дети искали возможности, что сделать? Дать кому-то стакан воды. Я еще раз говорю, это прообраз. Пускай для вас, когда вы будете просто наливать стакан воды, это будет прообразом. Знаете, у нас служили миссионеры и служители очень сильные из Южной Африки. Мы вместе служим в Беларуси и в Армении. И вот брат рассказывал, как они в одной из африканских стран служили. Там покаялась целая деревня, и они крестили в реке. И говорит, после того, когда уже крещение прошло, нам сказали, что то место, где вы крестили, там живет крокодил-людоед. Говорит, конечно, если бы знали, там бы не крестили. Потому что, возможно, многих крещаемых мы там бы и оставили. И вот они уже покрестили в этой деревне, идут через другую деревню, и там узнали, что они там делали. Африканцы, они как дети. Они говорят, давайте мы тоже хотим, а в той местности нету воды, нету водоема. Там, говорит, какое-то болото было. Такое, что к нему подходишь, страшно подходить, там все гниет, вода желтая такая, бурая. И ничего не оставалось делать, люди нас не выпускают из деревни, говорит, крестите нас и все. Мы хотим принять Господа. Ну и говорит, что мне пришлось как руководителю войти в эту, она говорит, это страшно идти, она вот знаете, как это, склизкое, все это, и я стою, я говорю, люди-то подходят и уходят. Приходят чистыми, но духовно грязными, выходят духовно чистыми, но зато, понимаете, да, вот эти висит все это. И я стою, говорит, очередной человек заходит, а я чувствую, что кто-то грызет мою ногу. Но, говорит, я не могу ничего показать. То есть люди приходят, я дальше крещу и, говорит, только так дергаю ногой там в этом самом. Потом очередной человек заходит, я просто перешел на другое место, говорит, ну, вроде бы нормально. Только я его крестил, снова кто-то грызет ногу. И вот самое смешное было, и он говорит, как вы думаете, кто это был? Он так и не сказал, кто это был. Ну, и у нас начались разные мысли. А перед этим он сказал, что из одной из поездок они потеряли одного из членов группы. Ну, то есть он потерялся. Ну, и у меня такая идея возникла. Наверное, это он там грыз, то есть что потерялся и все. Или, может быть, кого-то крестили и забыли вынять, и он напоминал. Я не знаю, кто грыз, конечно, это смешно, но он говорит, тогда мне было не смешно. Когда ты не знаешь, что там и как там, вот представьте, вот это вонь и так далее. Но, говорит, что мы могли сделать? Мы сделали. Мы дали им этот стакан воды. Смотрите, в Африке в колодцах воду пить нельзя. Из-за того, что жара и не закрывается ничего, то есть она там нехорошая. Мы когда набираем стакан воды, мы даже не задумываемся. Раз выпил, кто из вас думает, что это может жизнь спасти? Что стакан воды может жизни стоить? Сегодня Марк приводил в пример эту историю, когда Давид вышел, там его любимый город, в котором он родился, Вифлеем, и он помнит, что там есть колодец. И он просто стоит и говорит, кто бы мне дал попить? Он не приказывает, он просто, знаете, так вслух размышляет. Как бы мне хотелось попить вот именно той водички? Просто сказал. А здесь стояли трое его друзей, трое военачальников, которые любили царя, которые были верными. И вы знаете, Писание говорит, послушайте, они не просто ночью пошли и набрали стаканчик воды. Там написано, они пробились, то есть в открытом бою, они пробились в крепость неприятеля, вот вы подумайте, это не один-два человека. Люди рисковали жизнью из-за стакана воды. Вы еще здесь? Стакан воды. Рисковали жизнью, убили кого-то, чтобы набрать стакан воды и принести тому, кого они сильно любят, своему царю. И когда они принесли, он взял эту воду, и он узнал, чего стоила эта вода. Это был самый дорогой стакан воды в мире. Потому что за него была отдана жизнь, кто-то умер, а кто-то рисковал своей жизнью. И Давид говорит, цена вот этого стакана воды, это цена крови. Слышите, это жизнь. Я чуть-чуть прибавлю. Я не Бог, чтобы пить воду, цена которой кровь. Потому что этого достоин только Господь. И действительно, люди рисковали все, а он пред их глазами говорит, это жертва Господу. И выливает на землю. Ну, уже бы выпил. Люди же рисковали. Но нет, он понимает, он в близких отношениях с Богом. Он понимает, что это не просто стакан воды. Это цена жизни. А вы знаете, очень часто то, что мы не сделали, не дали этот стакан воды, я еще раз говорю, это образ. Не сделали того малого, что мы можем сделать, а для кого-то это жизнь. Я всегда благодарю Бога за тех, кто молился за меня, я не знаю, кто это. Я благодарю тех, кто мне рассказал, засвидетельствовал о Господе. Хотя в тот момент я не готов был принять. Но это произошло, и сегодня я могу стоять здесь, потому что кто-то дал мне этот стакан воды. Для того, чтобы я потом раздавал эти стаканы с водой другим. Где твой стакан воды? В чем твой стакан воды? Может быть, накормить кого-то? Может быть, поддержать кого-то, обнять кого-то, возлюбленное? Я никогда не перестану, у меня все проповеди заключаются к служению. Иди и делай то, что ты можешь. И помни, что с тобою Бог. Потому что я не верю, что Бог спас нас для того, чтобы мы сидели просто на стульях, чтобы мы слышали, были довольны или недовольны. Я верю, что каждый спасен для того, чтобы спасать других. И не просто проповедовать, возлюбленные, не просто стоять здесь, но там, где вы находитесь, может быть, кого-то взять за руку, кого-то обнять, я не знаю, кого-то пригласить на чай домой, поговорить за жизнь с ними, а не просто религиозные фразы. Бог нас призвал, чтобы мы призывали других к Нему. Мы указываем путь людям туда, где есть Господь. Мы указываем путь людям, где есть спасение, им надо только что сделать? Принять. Но часто люди не знают, поэтому влазят во всякий оккультизм, колдовство. Тут-то пусто, а это место принадлежит Господу. Задумайте, где твой стакан воды? Можешь ли ты просто сделать самое малое, что ты можешь сделать? Я не знаю. Может быть, купить там книжку и просто подарить ребенку детскую Библию или еще какую-то книжку. Или там, где ты работаешь, не просто работать. Тут не просто так написано. Напоить чашей холодной воды во имя ученика или по-другому во имя Господа. И не буду рассказывать всю эту историю Израиля, почему во имя ученика. Потому что в то время, когда узнавали, что это ученик Иисуса Христа, христиане даже могли воды не дать. Хотя в Израиле это обычай путнику дать воды, умыть ноги, накормить. Сейчас в Грузии, в Армении, там, где вот они как бы приняли это, до сих пор тебя не отпустят, покуда ты не поешь. Я им задал один вопрос, говорю, смотрите, вы накрываете для меня стол. Я не могу все это съесть. Я еду в дальнюю дорогу, в другую страну. Вы даже не подумали с собой что-то собрать на дорогу мне? И знаете, они так задумались, смотрят таким растерянным видом. Говорят, ну мы знаем, что в любой дом, даже если ты не знаешь, ты постучишься, там тебя накормят и напоят. У нас не бывает по-другому. Я-то говорю из своей культуры, что нам обычно, когда куда-то приезжаешь, столько собирают с собой. Говорят, ну это же для тебя, что мы делать с этим будем? Не будем же мы твое благословение есть. И я как бы с этим обычаем, они говорят, у нас по-другому. И это правда, ты приходишь в любой дом, ты приходишь просто что-то спросить, они тебя не отпустят, покуда не накормят, не напоят, не покажут, что у них есть, и не дадут попробовать. То есть это такая культура. Это у нас часто рассказывают про, один проповедник приехал, служил в церкви, ну и все разошлись, а ему ночевать надо, кушать надо, ну, негде, и он у колодца лег. Знаете, а колодцы были эти, журавли. И поговорка до сих пор говорит, а где ты ночевал? У брата журавля. То есть, что его никто не пригласил, не покормил, не дал переночевать. И он у этого журавля ночевал. Там так не получится. То есть, это их стакан воды, это с молоком матери впитано. Что можешь, сделай. Они всегда говорят так, для нас гость в дом, это Бог в дом. Это ангелы Божии пришли, значит, Бог что-то хочет к нам, и мы, как Авраам, должны почтить их. Вы знаете, как важно это вкладывать в наших детей? А ведь в Писании написано, будьте странноприимны. У нас часто, знаете, как понимают, странноприимны – это те, которые принимают странных людей. Нет, странноприимны – это принимать странников, которые путешествуют. И там написано, как Авраам принял кого? Ангелов. Но ведь они не были ангелами, он не видел, что это, ну вот как ангелы. Он видел, что это людей, посланники какие-то. Они проходили мимо, и он пригласил, накормил, умыл ноги им и получил от них что? Благословение. Аминь. Всегда помните о стакане воды, когда будете наливать, что у кого-то нет возможности выпить этот стакан воды. А вы можете это сделать. Вы можете помолиться. Вы можете кого-то поддержать. Делай то, что ты можешь, и помни, что в этом с тобою Господь. Аминь. Давайте встанем.